Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. С 17 по 28 января 1946 года в Киевском доме офицеров проходил судебный процесс над нацистскими преступниками. Перед судом предстали бывший начальник киевской полиции генерал-лейтенант Шейер, генерал-лейтенант Карл Бургхарт, офицер СС Георг Хейниш и еще 12 человек, которых обвиняли в массовом истреблении мирного населения на территории Украинской ССР. Трое подсудимых были отправлены в лагеря, остальных приговорили к повешению. Публичная казнь при большом стечении народа состоялась 29 января на площади Калинина, ныне Майдан Незалежности. Подобные процессы проходили в Минске, Риге, Харькове, Севастополе, Ленинграде и других городах. На всех судах над военнослужащими гитлеровской коалиции к высшей мере наказания и длительным срокам заключения были приговорены 252 человека. Суды были открытыми, они освещались в советской прессе, их снимали кинооператоры. Сергей Лозница смонтировал из киевских архивных материалов фильм «Киевский процесс» продолжает цикл документальных лент Лозницы, посвященных ключевым событиям советской истории – блокада, процесс, государственные похороны, и напрямую связан с вышедшим в прошлом году фильмом «Бабий Яр. Контекст», вплоть до повтора нескольких сцен, например, показаний Дины Проничевой, выжившей во время массового убийства киевских евреев в 1941 году. За год, разделяющие два фильма о гитлеровской оккупации Украины, произошли события, меняющие восприятие хроники 1946 года. Глядя на нацистов, отвечающих на вопросы прокуроров, зритель думает о войне, развязанной Путиным, и убийствах мирных жителей тех же самых городов, имена которых звучали в зале советского суда. Состоится ли еще один киевский процесс над теми, кто напал на Украину 24 февраля? Интервью с Сергеем Лозницей записано к венецианской премьере фильма.
Эти материалы, большая часть, находится в Красногорском архиве. То есть снимался этот материал при участии ЦСДФ, и, по-моему, они были инициаторами этих съемок. Из этого материала сделан был киножурнал «17 минут». Сделан был в Украине, и поэтому он находится в архиве Пшеничного в Киеве. Таким образом, этот материал был разделен. То есть сам журнал, смонтированный из этого материала, находится в Киеве. Видимо, делали этот журнал киевские кинематографисты, да и снимали тоже киевские операторы в том числе. Но весь материал уехал в Красногорск и в Москву, и там он лежал в архиве. Я так понял, что из этого материала никто и не собирался ничего делать. Может быть, было такое намерение, но потом по какой-то причине от этого отказались. Всего материала там в архиве 13 коробок плюс 2 коробки в архиве имени Пшеничного смонтированного киножурнала. То есть 15 по 300 метров. 150 минут. Вот 2,5 часа.
То есть большая часть материала вошла в ваш фильм?
Да. Я старался сохранить как можно больше и свидетельств, и кадров разрушенного города. И все, что можно было смонтировать, не разрушая структуру фильма, не размывая ее, все я включил в картину.
Что поражает прежде всего? Театральность процесса. То, что и все подсудимые, свидетели, они, в общем, знают свои роли, никто не запинается, нет никаких, ну, по крайней мере, в этих материалах чрезвычайных происшествий. Подсудимые четко и внятно отвечают на все вопросы. Ну, и тут сразу возникает сомнение, да, потому что мы знаем, как режиссировались сталинские процессы, и у вас есть фильм «Процесс» о процессе по делу промпартии, где все очень театрально, все очень якобы достоверно, но на самом деле все фейк и все срежиссировано. И тут у зрителей современного возникает вопрос, а может быть и это тоже неправда? С другой стороны, мы знаем, что вроде как это правда. И вот тут вот когнитивный диссонанс. Как из него выйти зрителям?
Я сразу же задаю крайние точки. То есть одна точка – это мы верим стопроцентно в то, что произошло, и другая, что ничего этого не происходило, все это фантазия бурная, значит, товарища Сталина и тех следователей военной прокуратуры, которые заставили всех выдумать все, что было сказано. Значит, я думаю, что где-то посередине будет за правда, как обычно. И первое, что мы сделали, это нашли стенограмму процесса. Я был удивлен, но стенограмма этого процесса, во-первых, не была расшифрована, а во-вторых, не была напечатана, естественно. Она находилась в архивах СБУ, то есть ее не увезли никуда. И мы там нашли эту стенограмму, откопировали и после этого расшифровали. У меня существует полная стенограмма, и мемориал имел намерение выпустить это как книгу, как и процесс промпартии. Потому что стенограмма сама по себе тоже очень интересный, уникальный документ. Можете себе представить, 10 дней шел процесс, у нас 1:45 только от того, что там говорилось и что там происходило. То есть это очень маленькая часть, 1/50, может быть, от того, что там было произнесено. Значит, конечно, можно видеть, что некоторые ответы немецкие пленные или преступники, они читают по бумаге или у них там есть что-то подготовленное.
Да, шпаргалки какие-то, да.
Шпаргалки какие-то, то есть они что-то там заготавливали. Я знаю точно, с ними со всеми проводили допросы до того. Значит, эти допросы тоже существуют, они стенографированы. И как-то готовили их, и выбор подсудимых тоже был специфический, то есть надо было весь спектр показать от, скажем, солдата до вермахта или там, не знаю, лейтенанта СС до генерала вермахта или генерала СД. То есть весь этот спектр и средние офицеры, то есть они представили всех. Некоторые подсудимые, как то Хейниш, например, близкий друг Гитлера, он принимал участие уже, по-моему, в третьем процессе. Его изловили, и он участвовал уже в процессе, по-моему, в Харьковском процессе, он давал показания. То есть он тоже уже был подготовлен, отвечал очень бойко, емко, открыто. Ну, все, что необходимо было для того, чтобы оставить впечатление после всего того, что он говорил, а вполне возможно, что он говорил и подлинные вещи, я даже могу не сомневаться, что это так и было. Был генерал, который пытался себя защищать, это тоже есть, и он даже противоречил показаниям и не соглашался, и в какие-то дни он не присутствовал на процессе, видимо, говорили, что он болен был, но, видимо, его поведение мешало проведению, вполне возможно, можно предположить. То есть там все не так гладко шло. И показания свидетелей, я не думаю, что кто-то пытался каким-то специальным образом направлять. Для этого не было никакой необходимости, поскольку цель и задача этого процесса всю вину за все, что произошло, возложить на нацистскую Германию. И это было и целью сталинских процессов всюду, чтобы избежать той ответственности, которая была на советских властях во многом. Ну, Киев был взорван, например, советскими властями. Ну и так далее. То есть вся эта ответственность за начало войны и за ту дикость, с которой она проходила по отношению к местному населению, например, к собственным согражданам, к инфраструктуре городов и так далее. Все это пытались взвалить на немцев, и мне кажется, что сделали они это очень успешно, пропаганда работала хорошо, но тем не менее, значит, какова ценность этого процесса, во всяком случае для меня, сквозь это все, сквозь всю эту подготовленность, сквозь даже вот какой-то отсутствующие характеры главного военного прокурора и судей, они, как всегда, никто. Они белые моли. Совершенно невыразительные такие стертые мыльные лица, заученные какие-то потертые фразы. Сквозь это все проглядывает истинное, сущностное, жуткое, кошмарное лицо войны. Невозможно сдержать эмоцию свидетелям, рассказывая про те ужасы, с которыми им пришлось столкнуться. И поражает та хладнокровность, которой немецкие офицеры, и, значит, исполнявшие смертные приговоры и участвующие в массовых уничтожениях, хладнокровность, которой они об этом все рассказывают. Тем не менее, это оставляет очень серьезный отпечаток. То есть я думаю, что при том, что этот процесс готовился для определенных целей и так далее, но человеческое тут не сдержать все равно, и камера все это ухватывает. То есть это не чистая пропаганда, как пропаганда. Мы не можем так сказать, что это все фейк.
Ну, есть сцена, которую вы включили и в фильм «Бабий Яр. Контекст», и в этот фильм. Это сцена казни. Она потрясающая во всех отношениях. Но надо сказать, что она не уникальна. Таких казней было в ту пору много. И вот сейчас, как раз пока мы с вами говорим, сносят памятник в Риге советской армии. Он установлен на том поле, где тоже проводилась в 1946 году такая казнь. Была казнь Власова тайная. Было много такого. Публичные и непубличные казни после войны. Это уникальный материал, который сохранился в архиве после Киевского процесса? Или вы встречали еще что-то подобное?
Я встречал. Тоже есть у меня материал казни в Мелитополе. Есть материал казни в Риге. Кстати, там генерал-губернатор Киева был казнен в Риге, потому что он потом был в Риге. И еще есть материал казни в Харькове. И, по-моему, еще несколько городов. То есть всюду, где такие съемки проводились, съемки процессов, они заканчивались всегда казнью, и эту казнь снимали. А эти все казни, они отличаются. Ну, естественно, в фильме «Блокада» я использовал тоже материал казнь на площади возле кинотеатра «Гигант». Тоже после процесса, о котором сделал фильм режиссер-учитель. Папа учителя.
Вы много лет хотите снять уже игровой фильм «Бабий Яр». Съемки откладываются по разным причинам. То финансовым, то сейчас, так сказать, политическим. Вот эти два документальных фильма я вижу как бы две планеты вокруг какого-то светила, которого еще пока не существует. Это фильмы спутники, да, к большому проекту.
Это самостоятельные фильмы, но да, они, конечно, связаны с этой идеей большого фильма. И фильм я очень надеюсь, что мы все-таки сделаем в следующем году. Я не знаю, где будут съемки, потому что не понятно, где будет война и где не будет война. И вообще, в принципе, непонятно, на каком свете мы будем в следующем году жить. Но мне кажется, что это очень важная тема, и мы сейчас опять начинаем переживать те обстоятельства, которые переживали люди в конце 30-х, начало 40-х и в период этой войны. То есть мы сталкиваемся с такими же вызовами, на которые, к сожалению, отвечаем точно так же. Вот это поразительно, что ничего, никакой рефлексии не состоялось, и мы продолжаем точно так же реагировать на все то, что когда-то переформатировало европейское сообщество и также советских людей. Вот это поразительно. Это говорит только о том, что об этом необходимо все-таки делать, говорить, не знаю, осмыслять это все необходимо.
Ну вот как раз об этом я и хотел вас спросить и предложить поговорить подробнее. Как смотреть этот фильм, который был задуман до войны, до полномасштабной войны, как смотреть его изнутри идущей войны? Зритель должен ли, по вашему замыслу, улавливать какие-то параллели?
Я думаю, что если после этой войны состоится такой суд, все будет зависеть от того, каким образом будет складываться политическая ситуация и каким образом закончится война, то он будет очень похож вот в той части показаний, то, что было вот и в Киеве в 46-м году на этом процессе, и в Нюрнберге, на Нюрнбергском процессе. Кстати, Сталин этот процесс киевский, он старался провести как можно быстрее до Нюрнберга, чтобы со своей стороны зафиксировать вину и, соответственно, привести в исполнение приговор.
Чтобы не возникало лишних вопросов.
Чтобы не возникало лишних вопросов, да, да. Но было бы хорошо, чтобы процесс был проведен, будущий процесс всеобъемлющий, то есть охватывая все проблемы, которые, все вопросы, которые, может быть, кому-то и не очень хотелось бы затрагивать. Но в части показаний мы услышим всю ту же дикость. Мы с этим уже совсем столкнулись. Дикость, на которую способна человеческая природа.
Дикость и нежелание раскаяться, да, и хладнокровие.
Абсолютно, абсолютно. Я больше в этом смысле надеюсь на ученых, на способности нейробиологов, нейрофизиологов, я не знаю, людей, которые занимаются головным мозгом, на их способность исследовать эти цепочки, которые приводят к агрессии, и как-то локализовать вовремя различными способами, в том числе, может быть, медикаментозными, эту нежелательную агрессию в человеческом организме. Я в этом смысле больше на это надеюсь, чем на какие-либо моральные и прочие другие воздействия на человека со стороны текстов и чего-либо еще.
Ну, я знаю вашу эту идею о том, что это психоз, как в фильме Хичкока, который нападает на человека, а потом исчезает, да?
Все очень печально на самом деле, потому что, не знаю, как только началась вся эта история, и это стало правдой, когда стали падать бомбы, а потом все эти ужасные вещи совершаться, и действительно настоящая война развернулась, когда там стали уничтожать людей. Мы не знаем ни количества, но можно уверенно говорить о десятках тысяч. И весь этот ужас начал воздействовать на мир, и в результате эти волны встречной ненависти поднялись, и нас всех накрыло этим девятым валом ненависти. Это все вернуло нас абсолютно на 80 лет назад. Причем 80 лет назад не было такого мощного орудия и такого мощного воздействия на людей. И нам очень сложно сейчас оценить это воздействие, потому что мы сами его жертвы. Для этого необходимо делать какой-то шаг или быть исследователем и иметь такое отстранение от того, что на нас действует. И результаты мы увидим потом. То есть это все имеет очень долгий шлейф, долгий след в нашей жизни, в каком ужасе мы находимся. Так что этот фильм случайно появляется в тот момент, когда нас опять накрывает все та же волна. То есть это чума, которая приходит ниоткуда и исчезает никуда и живет по собственной воле. И этой чуме мы не способны сопротивляться. Вот эта мысль ужасна. То есть мы вынуждены ее переживать. И искать свое место в этом переживании, в этом потоке, в котором очень не хотелось бы присутствовать вообще.
Когда я смотрел ваш фильм, я, конечно, думал о процессе, который тоже сейчас прошел в Киеве. Это процесс по делу рядового Шишмарина, которого обвиняли в убийстве мирного жителя. Я не знаю, следили ли вы за этим процессом, но мне кажется, что это потрясающий материал для документалиста.
Здесь затрагиваются, в принципе, такие фундаментальные вопросы. И первое, что можно вспомнить, первый фильм, который можно вспомнить, это фильм Стэнли Крамера «Нюрнбергский процесс». Там ведь вопрос неразрешимый. Ведь немецкий судья, которого судят, которого играет Берт Ланкастер, он имеет такую защиту. Он присягал служить своему народу. И если народ сделал такой выбор и принимает такие законы, как то закон о кастрации и так далее, значит, и закон, направленный против умалишенных. И если народ принимает такие законы, доверяя своему правительству, то он вынужден этому следовать, поскольку он давал присягу. А что делать с народом, который согласен жить такую власть, которая принимает бесчеловечные законы? Что делать с этим народом? Вот это серьезный фундаментальный вопрос нашего времени. И этот вопрос, мне кажется, не имеет пока никакого решения. То есть, каким образом тогда нам к этому относиться? Но, с другой стороны, существует, конечно, и личностное измерение такой ситуации. То есть, этот судья мог, как человек, просто подать в отставку. И как человек, чувствуя, что он совершает преступление, не быть судьей. Так что вот когда подобные процессы будут проводиться, то эти вопросы тоже возникнут.
Если будут.
Ну, я очень надеюсь, потому что всегда правосудие – это в какой-то степени восстановление статус-кво. Каков киевский процесс, таково статус-кво и восстановили. Я надеюсь, что все эти процессы будущего не будут заканчиваться, ну, как минимум, публичной экзекуцией.
Но мы тут можем сказать, что одни преступники судят других преступников. Вот в чем проблема.
Да, да. В данном случае, да, вот вы затронули очень важную проблему. И именно потому, что эта проблема не была решена в силу интересов политических разных стран, на Нюрнбергском процессе не затрагивались преступления Советского Союза и не рассматривалось начало Второй мировой войны. И среди стран Альянса, который сражался с гитлеровской Германией, была страна-преступник. Было террористическое государство, которое сражалось с другим террористическим государством, и оно же, это террористическое государство, как победитель осталось. 80 лет, 100 лет, 60, 40, неважно. Время здесь не имеет никакого значения, поскольку в результате это террористическое государство расцвело как террористическое государство в тот момент, когда ему позволило это сделать экономическое положение и положение в мире, ситуация, и способности, которые у них есть, оказалось, у них нету этих способностей. Ну, хорошо, слава богу, хоть это. Но, тем не менее, оно по-прежнему оставалось государством террористическим. То есть я рассматриваю эту войну как продолжение Второй мировой войны, поскольку там не было закончено то, что было начато. Не была искоренена идея такого вот унитарного террористического государства, каковым был Советский Союз, потом уже и та часть, которая распалась в Российскую Федерацию. И эта незавершенная тема сейчас, вот она возникла, и это необходимо решать каким-то образом. И мне кажется, что в этом смысле это дело не Украины даже отдельно защищать себя, но это дело всего мирового сообщества завершить эту историю. Это еще история 20 века. И с этим дальше продолжать жить невозможно. Так что не случайно Путин настаивает всю свою идеологию на идее государства-победителя, государства-освободителя, на всей этой лжи, которую мы сейчас уже несколько десятков лет слышим из каждого утюга.
Да, это то, о чем я постоянно думаю, что Вторая мировая война просто на время остановилась и сейчас возобновилась в какой-то удивительной, но столь же уродливой форме.
Да, и к этому необходимо, мне кажется, отнестись серьезно. Так же серьезно, как к этому отнеслись вооруженные силы Украины и как к этому отнеслись украинские власти.
Сергей, я спрошу о ваших планах и проектах, потому что война, конечно, их очень сильно поменяла.
Сейчас я начинаю ставить пьесу, которую я написал по роману Джонатана Литтла «Благоволительницы». Я ставлю ее в молодом театре в Вильнюсе на литовском языке. Опять-таки, это все та же тема. Это Холокост на территории Советского Союза. Это исследования, которые есть в романе. Я сконцентрировался только на этой линии, то есть преступлениях и попытке их осмыслить. Там есть очень интересное осмысление, очень важное осмысление причин и истоков преступлений. В ближайшие 3 месяца мы будем заниматься репетициями и подготовкой спектаклей. В декабре этот спектакль выйдет. Параллельно я начал съемки в Украине. И меня интересуют, опять-таки, преступления военные, которые были совершены на территории Украины последние 6 месяцев. И те группы, которые занимаются расследованиями, занимаются очень много разных организаций. Помимо, естественно, официальных там, украинских организаций, как-то прокуратура, занимаются разные организации, и меня интересует предел. Что можно сделать со всем этим? До чего можно дойти? Каковы наши возможности? возможности международного правосудия. Потому что, как вы видите, в случае с самолетом MH17 возможности не так велики. И я думаю, что эти возможности будут зависеть в том числе от того, как закончится война. Еще меня интересует то, каким образом война трансформирует жизнь людей. Я думаю, что будет в следующем году, будет сделана документальная картина. И мы готовим, все-таки готовим в следующем году съемки фильма «Бабий Яр» и смотрим другие локации и начинаем над этим работать. Я еще написал сценарий один по повести Георгия Демидова «Два прокурора». И тоже думаю, что в следующем или, может быть, через год я сделаю эту картину. Мне кажется, что очень важно вернуться и исследовать этот сталинский период, который заложил фундамент и основу тех обществ, в которых сейчас проживает большая часть граждан бывшего Советского Союза. У Георгия Демидова есть три потрясающие повести о 1937 году. И я бы хотел сделать фильмы, основываясь на этих повестях. Он рассматривает эту карательную систему в момент ее становления и рассматривает из разных точек. Мне кажется, что там можно уже будет иметь такую картину полную, хотя бы для того, чтобы начать размышления и рассуждения. Поскольку очень-очень сильно все то, что мы можем прочитать, увидеть в текстах Георгия Демидова, перекликается с тем, что происходит сейчас.
Главное, что все эти фильмы складываются в какую-то большую структуру, мне нравится, что они как бы дополняют и расширяют одну тему.
Да, очень-очень хотелось бы эту мозаику дописать, а я вижу там до горизонта.
Гостем «Радио Свобода» был режиссер Сергей Лозница. Мы говорили о его новом фильме «Киевский процесс». Выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.